Глава 10. Всем на пол. Березов дал очередь поверх голов, тщательно следя за тем, чтобы никого не зацепило даже случайно. В закрытом помещении грохот автомата больно бил по ушам, отдавая в затылок пылающей резью, и контузийная травма соднила, словно внутри мозга обосновался маленький, но очень колючий ежик. Пули перечеркнули стену, выгрызая куски облицовки. Очередью задел какой-то крупный прибор, он заискрил и с громким хлопком окутался дымом. Охрана и персонал, застигнутые врасплох, бросились на пол, инстинктивно спасаясь от пуль, рвущих воздух у самой головы. Кто-то из охранников схватился за оружие, и Иван выстрелил ему прямо под ноги. Пуля вспорола экранированное напольное покрытие и ушла в рикошет между ног цели, едва не задев охраннику бедро. Тот все понял и торопливо упал. «Это первое и крайнее предупреждение», — грозно заявил Березов, «в следующий раз открывая огонь на поражение. Буду стрелять без разбора, так что достанется всем, а не только суперменам. А теперь слушать меня. Упор лежа принять. Ноги врозь. Стоять в упоре на вытянутых руках. Быстро! У кого не хватит сил стоять, убью!» И он дал еще одну очередь для острастки. Люди испуганно замерли, застыв в упоре лежа, и не сводили глаз академика Морозова, увешанного взрывчаткой и опутанного проводами. Иван сделал шаг к ближайшему охраннику и сорвал с него рацию вместе с гарнитурой. Не выпуская пистолетной рукояти автомата, Березов воткнул рацию в нагрудный карман разгрузки и нацепил на ухо гарнитуру. «Слушать меня!» — грозно повторил он, выходя в эфир. «Это всех касается!» Иван обвел стволом стоящих в упоре лежа людей. «Никому не дергаться! Здание заминировано! Если кто-либо сдвинется с места, взрываем! Взрывателей три! У меня, у нее, — он кивнул на стоящую рядом с Морозовым Лаванду, — и третий на заложнике! Покажи им взрыватель!» — велел он девушке. Та хихикнула и повертела рукой, в которой было зажато некое устройство с проводами и короткой антенной. «Если она разожмет руку, взрыв!» — предупредил Березов. «На заложнике установлен взрыватель с кардиодатчиком, замкнутым на меня. Если меня убьют, взрыв. Взрывчатка укреплена на академике Морозове и на баке с хлором, который находится в грузовом отсеке вертолета. В вертолете ртутный взрыватель, дистанционный взрыватель и взрыватель на таймере. Фугас установлен на неизвлекаемость. Имейте в виду, часы тикают. Предупреждаю сразу, взрывчатое вещество – это гексоген с поражающими элементами и добавкой гремучей ртути. Так что не советую штурмовать. Всем заткнуться и ждать от меня дальнейших указаний. В эфир не выходить, меня своим нытьем не беспокоить. За каждый выход в эфир без моего разрешения буду убивать по одному заложнику. У меня их тут, 40 человек. Я вас всех взорву, вот увидите, — захихикала Лаванда. Это так завораживающе, ослепительно яркая вспышка, подобная прошествию божественного света. Словно сам Господь явит нам свою карающую длань. Иван скосил глаза на помощницу. Похоже, та вошла в роль с неподдельным энтузиазмом. На Морозове уже лица нет, как бы не стало плохо с сердцем старику. Лучше его поберечь, мужик и так уже полуживой от ужаса. «Станислав Викторович», — Березов бросил на академика суровый взгляд. «Будьте добры, достаньте янтарь. Чем быстрее мы его получим, тем быстрее все это закончится. Действуйте». Он скорчил злобную рожу, вскинул автомат, словно прицеливаясь, и начал водить стволом по лаборатории, словно ища, в кого бы выстрелить. «Сейчас», — вздрогнул Морозов, — «сейчас. Уже открываю, только не надо ни в кого стрелять, молодой человек. Прошу вас». Академик заторопился к пульту управления экспериментальной камеры, спотыкаясь в опутывающих его проводах и обходя стоящих в упоре лежа людей. Иван с маниакальным взглядом продолжал искать жертву, мельком поглядывая на Лаванду. Та, вцепившись двумя руками в дистанционный взрыватель, не сводила с янтаря зачарованного взгляда. Перемещение к ЛП-32 состоялось именно так, как и обещал фрагмент подпрограммы. Березов с Лавандой вошли в лизуна, за десяток шагов прошли его насквозь и вышли из аномалии в нескольких метрах от входа в лабораторию. Бронированная дверь в здание была распахнута, и перед лизуном уже толпился весь персонал лабы, включая полусонных охранников. Ученые волокли приборные сборки. Кто-то фиксировал какие-то данные, списывая цифры прямо с УИПа. Охрана, поняв, что опасности нет, переминалась неподалеку и обсуждала неожиданное событие. Увидев выходящих из лизуна людей, присутствующие испытали легкий шок. Березов тут же подхватил Лаванду на руки и тихо прошептал. «Подыграйте мне, янтарь нам так просто не отдадут. Придется организовать довольно большой спектакль. — испуганно воскликнул, обращаясь ко всем. «Скорее! Она умирает! Нужна срочная помощь! Вызывайте медицинскую бригаду! Готовьте реанимационный блок! Быстрее!» Девушка обмякла и хрипло задышала, подергиваясь, будто в конвульсиях. Ошарашенный персонал забегал, поднимая суету. Иван торопливо потащил Лаванду внутрь здания. Кто-то из лаборантов побежал вперед отпирать реанимационную. Охранники замерли в нерешительности, что-то тихо шепча в гарнитуры раций. «Понятно», — определил Березов. «Узнали меня и совещаются, что делать. Интересно, я все еще числюсь в предателях и нахожусь в розыске, или рентген снял с меня обвинение? Раз точной информации нет, то рисковать не стоит». Он вбежал в реанимационную и, укладывая Лаванду на стол, вновь зашептал. «Надо собрать здесь всех и запереть. Играйте больную, я тем временем завлеку сюда людей». Внезапно девушка выгнулась, словно приходя в сознание от боли, и вцепилась в ближайшего из ученых. «Это заражение», — захрипела она. «Инфекционный агент, занесенный из эпицентра. Четвертый уровень опасности. Соберите всех, скорее. Срочная вакцинация, антидот из красного списка. Литера гамма-4. Быстрее, пока еще не поздно».
40 секунд, — заорал Березов первое, что пришло в голову. «Все сюда! Раздайте людям антидот! Быстрее! 26-я лаборатория погибла в полном составе!» Суета мгновенно сменилась паникой. Люди, не дослушав друг друга, что-то кричали в эфир внутренней связи лаборатории, из-за чего неразбериха лишь усилилась. Кто-то бросился к термошкафам с медикаментами, кто-то пытался надеть на бьющуюся в судорогах Лаванду кислородную маску, кто-то пытался выяснить у нее, что именно произошло. Кругом стоял гвалт, в одном углу доставали инъекторы, в другом орали в рацию. Что-то упало и с грохотом разбилось. «Охрана подверглась заражению», — крикнул Иван, оттаскивая от Лаванды ее заместителя. «Скорее, вызывайте сюда всех, иначе медбригада, что прилетит к нам, тоже заразится». «Да торопитесь же!» Он сунул ему под нос кулак с повязкой, сквозь грязную рвань которой едва пробивалось тусклое свечение Ариадны, окрашивая мокрую от атмосферы лизуна грязь в маслянистый ядовитый цвет. Глаза ученого расширились, и он сорвался с места. Это не прошло незамеченным, и спустя мгновение вокруг Березова образовался вакуум. Все присутствующие рванули подальше от него и поближе к шкафам с лидерными препаратами. «Четвертой гаммы только одна упаковка», — истерично закричал кто-то. «Без паники», — орали с другой стороны, до нельзя паническим голосом. «Всем хватит, сохраняйте спокойствие». У медикаментозных шкафов возникла толкотня. В этот момент в реанимационную стали вбегать толком ничего не понимающие охранники. И давка лишь усилилась. Иван бросился к двери, схватил человека с нашивками начальника смены и заорал. «Скорее, вакцину всем срочно! Заражение 4-й степени! Лаборант умер, 2 в тяжелом состоянии! Почему не объявили тревогу? Люди умирают!» Начальник смены пытался что-то говорить, но он, не слушая, ткнул рукой в размахивающих инъекторами людей. «Я включу тревогу! Все туда! Вакцины слишком мало!» Березов подтолкнул начальника смены в сторону давки, коротким движением ступни подсекая ему пятку. И тот, не удержав равновесия, полетел под ноги толкающимся. Пора было заканчивать этот цирк, пока никто не опомнился. И Иван махнул Лаванде рукой, подавая знак следовать за собой. Девушка подскочила, срывая с себя кислородную маску, и бросилась к выходу, истошно вопя. «Мы все умрем! Это заражение! Не подходите ко мне, мы все умрем!» Она промчалась мимо Березова, и тот бросился за ней. «Стоять! Держите ее! Она заражена! Не дайте ей вырваться!» По пути он с размаха ударил забинтованной в кулаке Ариадной по укрепленному на стене выключателю биологической тревоги. Взревела сирена, включилось аварийное освещение, и приятный женский голос с томным придыханием сообщил, что в лаборатории объявлена биологическая тревога. И в связи с этим здание будет полностью заблокировано до прибытия спасательных служб. А сзади раздались вопли, возвестившие о начале действительно серьезной паники. «На улицу!» Иван догнал бегущую Лаванду и, схватив за локоть, потащил за собой. «Двери заблокируются через 15 секунд». Они успели к выходу за 12. Березов буквально вытолкнул девушку в закрывающуюся дверь и протиснулся следом. В коридоре гремел топот. Видимо, многие бросились за ними, стремясь покинуть захлопывающуюся западню, но никому не удалось даже добежать до двери. Бронированная плита захлопнулась, отрезая все звуки. И спустя несколько секунд едва слышно завибрировало под ударами рвущихся на свободу людей. Иван хмыкнул. Вот уж кто точно сейчас расстроился больше всех, так это охранник с поста на входе. Это ж надо, какая незадача. Весь день дежурить у дверей и не успеть к выходу. Вот что значит халатное отношение к своим обязанностям. По инструкции ему нельзя покидать пост, но, видимо, жить хотелось сильнее. И охранник побежал получить антидот. В результате останется крайним, когда все выяснится. Впрочем, Березов посмотрел на Лаванду и прижал палец к губам. Он жестом предложил ей оставаться на месте и стал осторожно отходить от двери, не сводя взгляда с крыши. Его опасения не подтвердились. Сторожевая вышка также оказалась пуста. Дежуривший на ней охранник тоже побежал за вакциной и теперь уже не сможет вернуться. Что ж, значит, крайних потом будет двое. Иван быстро отыскал на крыше антенну дальней связи. Несколькими прицельными выстрелами вывел ее из строя. А потом вернулся к Лаванде. «Порядок. Осталось дождаться вертолета скорой помощи». «А он точно прилетит?» – нахмурилась та. «Может, нам лучше идти пешком? Встретим поисковую партию и разыграем их так же, как моих коллег». Признаюсь, это было очень забавно. У Владислава Павловича глаза стали размером с блюдца. Она тихонько прыснула. Никогда не видела его таким испуганным. «Мы подшутим и над поисковиками. Заберем у них пару квадроциклов и поедем в Ухту». Девушка внезапно загрустила. «Через 4 часа рабочий день закончится, и Станислав Викторович уедет домой. Придется ждать до завтра, чтобы получить янтарь. Я не хочу ждать так долго. Я хочу вернуться обратно сегодня. Мне здесь не нравится». «Иван, я же вам говорила, почему вы не хотите мне помочь? Разве вы сами не чувствуете разницу между поистине волшебно-прекрасным миром эпицентра и этой серостью?» «Чувствую, конечно», — успокоил ее Березов. «Я очень хочу вам помочь, Маша. И мы туда вернемся еще до вечера. Вот увидите. Надо лишь немного подождать. Вертолет с медицинской бригадой скоро будет. Вы же слышали, как ваш зам вызывал медиков». «Но вдруг он уже связался с ними еще раз и сообщил, что это розыгрыш», — возразила Лаванда. «Вдруг они не прилетят?» «Прилетят», — успокоил ее Иван, принимаясь разматывать с кулака повязку. «Мы же подняли биологическую тревогу. Компьютер автоматически подал об этом сигнал в сеть, и теперь оперативный дежурный по делу ЧС должен проверить, ложная это тревога или реальная угроза. Так что сюда все равно придется кого-то посылать. Тем более, что по-другому выяснить это уже не удастся». Он бросил взгляд на разбитую пулями антенну, сунул Ариадну в карман и принялся разминать затекшие пальцы. Вертолет с медиками прибыл через 15 минут. Пилот не смог установить связь с лабораторией и предпринял облет с целью осмотра безопасной высоты. Но, увидев Березова с Лавандой на руках, снизился и завис и начал отстреливать пробники. Иван, сильно хромая, заторопился к вертолету, словно из последних сил удерживая бездыханное тело. Вертушка коснулась земли колесами, и Березов подковылял к открывающейся двери. Несколько медиков в скафандрах биологической защиты выпрыгнули наружу и подхватили Лаванду. «Что с ней? Что случилось?» – спросил один из них. «Из лаборатории пришел сигнал биологической тревоги. Вы не отвечаете на запросы. Где персонал?» «У нее шок от электрического удара. Остальные там». Иван махнул на здание. «Сидят взаперти». «Нет никакой биологической тревоги. Короткое замыкание в сети вызвало сбой на компьютере. Связь вырубила. Тревоги одна за другой пошли. Потом здание заблокировало. Я едва успел вынести ее. Это начальник лаборатории. Ее разрядом пришибло. Не дышит совсем». «Дефибриллятор», — быстро распорядился старший медбригады, стягивая с себя шлем от скафандра. «Внутрь ее. Снимите показатели пульса и давления». Медик обернулся к своим помощникам. «Сходите к зданию, проверьте биологический фон на всякий случай. Инструкция все-таки». Те кивнули и направились к лабе. И Березов одним прыжком заскочил внутрь вертолета. Один из двух охранников, стоящих у двери пилотской кабины, немедленно напрягся. «Что у вас с ногой?» – спросил он, кладя руку на висящий на груди автомат. «На гвоздь наступил», – ответил Иван, и чуть вытянул ногу, ставя ее на пятку. «Вот смотрите». Взгляд охранника невольно скользнул вниз, а когда поднялся обратно, уперся в смотрящие ему в глаза дуло АПС. «Оружие и разгрузку? На пол!» – скомандовал Березов и, стремительно поведя стволом в сторону второго охранника, нажал на спуск. Пуля пробила переборку в двух ладонях от его головы. «И тебя тоже касается». «Все, выметайте снаружи. Шевелитесь!» «Вы чего там творите?» — высунулся из кабины один из пилотов. «Совсем с башкой не дружите. Больше палить негде». Он замолчал, увидев направленный на себя ствол. «И ты тоже». Иван кивнул ему на выход. «Командир экипажа остается. Остальные покидают борт. Либо на своих двоих, либо на носилках похоронной команды. «Даю 5 секунд на размышление. Время пошло!» Пришедшая в себя Лаванда подхватила брошенный одним из охранников автомат и с кровожадным видом наставила его на замерших людей. «Вон из вертолета!» — заявила она. «Кто пошевелится? Стреляю!» Оставшиеся без оружия и снаряжения охранники, пятящиеся к дверям, в нерешительности остановились. «Так выходить или стоять?» — поинтересовался один из них, поглядывая на Лаванду и слегка поморщившись. Иван проследил взгляд. Автомат в ее руках стоял на предохранителе. «Пожалуй, это скорее хорошо, чем плохо», — подумал он. Потом пошевелил пистолетом и угрожающе зарычал. «Выходить!» Оба охранника бодро спрыгнули на землю. Березов проследил за выскакивающими наружу пилотами и кивнул Лаванде. «Закройте дверь. Знаешь, кто я?» — поинтересовался он у молчащего командира экипажа. Тот хмуро кивнул. «Тем лучше», — оценил Иван, внутренне скривившись. О его предательстве наслышано все РАО. Даже пилоты узнают в лицо негодяя Тумана. Наверняка дошло и до его Альфы. Можно представить, что сейчас думают о нем его друзья и боевые товарищи. Нет, стать зомби и отделаться так легко у Салматского не получится. Березов перевел взгляд командиру экипажа прямо в глаза. «Объясняю один раз. Вертолет водить я умею. Это усложнит мне задачу, но если придется, то справлюсь и без тебя. Поэтому предлагаю следующее. Ты летишь и после этого уходишь живым, как они». Иван кивнул в сторону блистера, в котором были видны плетущиеся к лаборатории медики. Других вариантов с положительным финалом нет. Вертолетчик поморщился и уселся в пилотское кресло. «И куда?» – спросил он. «Ты же знаешь, что далеко мы не улетим». «Далеко и не надо», – ответил Березов и выстрелил боковую панель, за которой располагался ареаловский блок радиомаяка. Пилот вздрогнул. «Это чтобы у тебя не было соблазна подать сигнал и умереть не своей смертью. Двигай вухту на максимальной, как и положено скорой помощи. Будут запрашивать, скажут, что в лаборатории короткое замыкание. Связь вышла из строя. А ты срочно везешь пострадавшего в госпиталь. В городе садись на крышу гниц. Площадка там есть, ты ее наверняка хорошо знаешь. Действуй, а я послежу за тобой».